Всем привет! Чемпионат Европы уже кому-то наступает на пятки, а у кого-то даже висит на носу. Мы же не успели пока поговорить про группу И и про группу F. Спешим исправиться. Это футбольный клуб. Поехали! Итак, группа И. Бельгия, Словакия, Румыния и Украина. Здесь есть очевидный фаворит – это бельгийцы. Остальные три команды выглядят, наверное, не так привлекательно, как нам бы хотелось. Но не спешите разочаровываться, потому что все три команды, которые будут между собой делить оставшиеся две путевки, они примерно равны. А это значит, что по ходу турнира, по ходу группового этапа, там рано или поздно начнется очень интригующая возня. Ну, а точнее, даже не возня, а грызня. Мы же с вами начнем с фаворита. Сборную Бельгию на этот Евро повезет еще один наш старый знакомый – Доменико Тедеско. После провального чемпионата мира 22 года и ухода Роберто Мартинеса из сборной, Бельгийская федерация футбола настолько отчаялась в поисках тренера, что даже давала объявление на сайте трудоустройства. Но вот Доменико Тедеско освободился, и теперь ему вести заметно посвежевшую сборную Бельгию на первый крупный турнир и сразу к себе на родину. Нужно показать товар лицом. Давайте вспомним, чем запомнилось нам то золотое бельгийское поколение, которое потихоньку уходит в небытие. Оно запомнилось нам громкими именами и фамилиями, большими надеждами и, наверное, оттого огромным разочарованием, что единственным достижением этой сборной Бельгии осталась только бронза на чемпионате мира 2018 года. Многие запомнили эту сборную Бельгии по скандалам, которые сотрясали ее практически на каждом крупном турнире. Звездные игроки ругались с собой, ругались с главным тренером Роберто Мартинесом и ничего, по сути, друг с другом не достигли. И вот приходит Доменико Тедеско. Я не помню, чтобы в московском «Спартаке» он с кем-то из своих футболистов конфликтовал. Помню только конфликт с Гончаренко, когда Тедеско подошел ему, чтобы пожать руку, а в итоге получилось так, что оседлал главного тренера ЦСКА на тот момент. Но вот Тедеско возглавил Бельгию и почти сразу же нашел нечто, что объединяет его с главной звездой Кевином Де Брюйне. Это конфликт с Тибо Куртуа. Да, поводы у этого конфликта немножко разные. Куртуа не разговаривал с Де Брюйне, потому что вратарь отбил девушку у Де Брюйне, а на главного тренера сборной Куртуа обиделся из-за того, что в отсутствие Де Брюйне капитанская повязка ушла не к нему, а к Ромелу Лукаку. Ну, в общем, есть небольшая разница между капитанской повязкой и девушкой. Первую все-таки передают, в то время как вторая может уйти и сама. В итоге Тибо Куртуа на Евро не едет, и официальная версия, которую озвучили, кстати, и сам вратарь, и главный тренер, это травма. Мы все прекрасно помним, какой тяжелый сезон получился у Куртуа. И сразу же вратарская позиция становится чуть ли не самой уязвимой в сборной Тедеско, потому что три остальных голкипера еще ни разу не были основными на крупных турнирах. В других же линиях у бельгийцев намечается отличный сплав молодости и опыта. В линии обороны есть Аксель Витцель, который провел чуть ли не лучший свой сезон в карьере, в том числе по количеству травм, у него их практически не было в Атлетико. Ну и Ян Вертонген. Очередной крупный турнир для основного защитника сборной Бельгии. Он начал играть еще тогда, когда некоторые его нынешние партнеры, извините меня, под стол пешком ходили. И это не фигура речи. Например, Зено Дебасту в 2007 году, когда Вертонген дебютировал за сборную Бельгии, было всего 4 года. А весной в товарищеской игре против Англии это была пара центральных защитников. Да и в других линиях тоже звезд наберется. Это, естественно, и Де Брюйне в полузащите, и Ромелу Лукаку в нападении, как бы мы ни смеялись над его промахами на последнем чемпионате мира. Но есть еще и молодая шпана. Это, например, Даку, Бакайоко, Декетеларе. Есть те, кто в самом соку, но еще не получили должного признания. Это тот же Леандро Троссар из Арсенала, например. И сейчас это Евро для них отличная возможность заявить о себе уже на новом уровне. Подводя небольшой итог, Бельгия, конечно, фаворит этой группы. Но можно ли ее считать фаворитом всего турнира? Это большой вопрос. И этим вопросом, кстати, задается в том числе и Аксель Витцель, который вообще свою сборную фаворитом не считает, а считает ее аутсайдером. Ну что ж, посмотрим. Может быть, в статусе такой темной лошадки у Бельгии получится достичь большего. Казалось бы, при чем тут опять Гончаренко? Сборная Словакии в третий раз подряд пробилась в финальную часть Евро. В 2016 году это случилось впервые после разделения Чехословакии. Тогда же они добились лучшего результата, выйдя в 1/8 финала, и там уступили Германии. В 2020 году получилось совсем отвратно, прямо скажем, проиграли испанцам 0-5, и гол Мартина Дубровки в свои ворота, я думаю, стоит у многих до сих пор перед глазами. Ну а на этот чемпионат Европы сборную вывел Франческо Кальцоне, который ее туда и повезет. Кстати, для него это вообще первый самостоятельный опыт работы в качестве главного тренера. Хотя последние полгода многие из вас могли знать Кальцона как главного тренера Наполи. Он вернулся в команду уже в качестве главного, а не ассистента, чтобы довести эту команду до конца сезона. Получилось, прямо скажем, так себе. Наполи вне Еврокубков. И единственный плюс в этой истории только в том, что Кальцона сначала возглавил сборную Словакии, вывел ее в финальную часть Евро и только потом возглавил Наполи. А если бы случилось все наоборот, я думаю, что провал был бы и в клубе, и в сборной. Кстати, в сборную Словакии Кальцона позвал Марек Гамшик, который был с ним в Наполе, теперь он помогает ему в тренерском штабе. И есть еще один человек из Наполи в составе сборной Словакии. Это Станислав Лоботка. И получается, что в Словакии нарисовался такой неплохой неаполитанский клан. За кем еще можно пристально следить в сборной Словакии, так это за Давидом Ганско, которого из Фейенорда в Ливерпуль тащит за собой Арне Слот. Вообще, в истории Ливерпуля был уже один словацкий защитник, это Мартин Шкртел. Но есть две небольшие разницы. Я бы даже сказал преимущество у Ганско. Во-первых, он не похож на Гоблина, в отличие от Шкртела. Ну и во-вторых, он не играл за «Зенит». Шутка. Но основным центральным защитником и, наверное, лидером этой сборной будет Милан Шкринер. Правда, в последние годы это скорее такой защитник Шрёдингера, потому что мы вроде бы все знаем, что это игрок топ-уровня, но вот в последние сезона два мы его практически не видим на поле. Шкринер слишком долго лечится от травм, и вот, например, в 24-м календарном году он провел всего-навсего 3 полных матча за ПСЖ. Так что в каком состоянии подойдет Шкринер к этому чемпионату Европы, это большой вопрос. Сборная Румынии на прошлом Евро была представлена только одним стадионом в Бухаресте, а теперь уже едет целиком. Вообще у румын есть необычная тенденция в 21 веке, которая касается чемпионатов Европы. Они попадают в финальную часть ровно через раз. На Евро 2020, как я сказал, их не было. В 2016 они не вышли из группы, но в 2012, я думаю, вы и сами догадаетесь, что было со сборной Румынии. Ну а лучшего результата в истории они добились в 2000 году, когда выбрались из группы смерти с Португалией, Англией и Германией, и уступили только в 1/4 финала итальянцам. Тренирует румынскую сборную Эдвард Иорданеску, хотя больше известен его отец Анхел. Именно он тренировал сборную Румынии на чемпионате мира 1994 года, когда румыны в 1/8 финала победили сборную Аргентины, на тот момент дважды подряд игравшую в финале Мундиаля. Теперь вот его сын возвращает сборную Румынии на чемпионат Европы, причем делает это в квалификации без единого поражения и в группе со Швейцарией и Израилем. Что касается состава румын, то здесь, помимо того, что есть довольно забавная, ироничная насмешка над историей, вратарь по фамилии Молдаван, нужно сказать о главном. В этой сборной Румынии есть сразу 7 человек из того самого золотого поколения румынской молодежки, которая дошла до полуфинала молодежного чемпионата Европы 2019 года. И вот сейчас все эти 7 человек в самом расцвете сил. И среди них есть, например, Янис Хаджи, сын того самого Георгия Хаджи, карпатского Марадоны. И именно гол Яниса Хаджи принес заветную путевку румынам на чемпионат Европы. Но ярче остальных прямо сейчас сияет звезда еще более молодого футболиста Реду Дрегушина. В 23-м году он был признан лучшим футболистом Румынии, и это продукт системы Ювентуса. Он 5 лет был в этом итальянском клубе, и главное, что приобрел от взаимодействия с Роналду, это контакт его диетолога. С тех пор они постоянно на связи, и Реду Дрегушин все еще избегает серьезных повреждений. Но этой зимой Дрегушин избежал перехода в Баварию и таким образом, видимо, запустил тренд, который перенесся еще и на тренеров. В январе этого года Тоттенхэм предложил Джену 25 миллионов за центрального защитника, потом подключилась Бавария, которая предложила больше, причем и игроку, и клубу, но Дрегушин всегда мечтал играть именно в АПЛ. И он остался верен своей мечте, а Тоттенхэм поднял зарплату Дрегушину еще до первого матча за клуб. И это, возможно, первый в истории случай, когда футболист получает бонус за преданность еще до своего дебюта за клуб. Стартует сборная Румынии 17 июня матчем против сборной Украины, для которой этот чемпионат Европы уже 4-й подряд. Хотя в этот раз пробиться туда было совсем сложно. Мы помним эти нервные стыки против Боснии и Исландии, где украинцам пришлось отыгрываться по ходу матча. Но на самом деле все могло получиться гораздо проще. Мы все помним матч сборной Украины и Италии в последнем туре квалификации на Евро. 0-0, которое устроило именно итальянцев и отправило Украину в стыки, неназначенный пенальти Хилем Мансана на Мудрике на 93-й минуте и, конечно, слова главы УЕФА Александра Чиферина, который незадолго до этой игры сказал, что без Италии на Евро это будет настоящая катастрофа. В общем, мало проблем у Александра Чиферина, видимо, было в последние годы. Хорошо, что со своими проблемами Украина справилась и на Евро пробилась, а везет ее на чемпионат Европы, но настоящая легенда украинского футбола Сергей Ребров, который, кстати, в бытность игроком никогда на Евро не играл. Но он играл, например, на чемпионате мира мира 2006 года вместе с Андреем Шевченко, который тренировал Украину на прошлом Евро, а сейчас является президентом Украинской Федерации Футбола. То есть, по сути, этот тандем все еще ведет украинский футбол куда-то наверх. На прошлом Евро, возможно, главный гол сборной Украины забил Артем Довбик в ворота Швеции в 1/8 финала. На этот раз он тоже в сборной, но уже в более серьезном статусе. В статусе лучшего бомбардира чемпионата Испании. И на самом деле в этой сборной есть уже настоящие звезды. Это и почти победитель английской премьер-лиги Александр Зинченко, ну и, конечно, победитель Лиги чемпионов Андрей Лунин. И, кстати, на этом Евро мы бы могли увидеть его персональную дуэль против Тибо Куртуа. Но Куртуа в сборную Бельгии, как я уже сказал, не вызван, поэтому, если что, Лунин ему может сказать: «Дружище, я без Лиги чемпионов, но зато на Евро». В предыдущих выпусках футбольного клуба вам уже рассказали о том, что Sports запустил фэнтези к чемпионату Европы и специально для нас с вами создал отдельный турнир – Лигу футбольного клуба. Денис Алхазов и Паша Бобков себя тренерами уже успели почувствовать, свои сборные собрали, ну а теперь настала моя очередь. И вот мой состав на первый тур. Конечно, я не мог обойтись без лучшего бомбардира чемпионата Испании, поэтому Артем Довбик у меня на острие атаки, ну а под ним – Бруно Фернандеш из Португалии, про которую мы еще поговорим далее, ну и Антуан Гризман из Франции. Кстати, я думаю, что вот этот небольшой треугольник вполне мог бы существовать и в реальной жизни. Так что, клубы, обращайтесь. Кстати, вы тоже все еще можете собрать свою сборную, переходите по ссылке в описании, залетайте в Лигу футбольного клуба и собирайте свою Dream Team. Лучшие, кстати, получат эксклюзивные и очень интересные призы. Ну а мы продолжаем. Итак, последняя группа, группа F. Турция, Португалия, Грузия и Чехия. Я предлагаю начать со сборной Турции, потому что у нас есть реплика настоящего фаната этой сборной, Эльвина Керимова. Ему слово.
Наверное, самый сложный вопрос, который можно сейчас задать относительно сборной Турции, это чего от нее ждать на чемпионате Европы? Вообще турецкая сборная всегда непредсказуема, и всегда от нее многого ждут болельщики. Всегда у Турции почти хороший состав, но потенциал этого состава раскрывается редко. В Германии для Турции, естественно, Евро будет почти домашним. С этим связаны и серьезные давления, которые будут оказываться на игроков. Это не так просто выдержать, учитывая темперамент турецкой публики. Поэтому я не знаю, чего ждать от сборной Турции, честно говоря. Но, по идее, выхода из группы как минимум, учитывая нынешний формат чемпионата Европы, когда почти все третьи места выходят, да, и в плей-офф. Но дальше тяжело. Если Турция, например, занимает второе место в группе, скорее всего, попадает на Францию. В общем, выход в плей-офф – это программа минимум. Что касается лидеров, вратарь Мертгюнок. Он очень серьезно влияет на стиль команды. Я думаю, что именно Мерт должен играть в старте. Лучший турецкий вратарь на данный момент. Лучший вратарь по игре ногами. А это для Мантелло очень важно. Хакан Чалханоглу, естественно, лидер, капитан команды. Хотя за сборную он играет ниже своего уровня, чем за миланский Интер. Я бы назвал Ферди Кадоглу. Это левый защитник Фенера. Он может и правого защитника играть, может играть и в полузащите на фланге, и в центре полузащиты, и атакующего полузащитника. В общем, универсальный игрок, но в основном играет слева в Фенерии, в сборной. По уровню стабильности с Ферди сложно сравниться, и он летом, скорее всего, перейдет в лондонский Арсенал. Во что играет сборная? После прихода Мантелло, он пришел ближе к концу отборочного цикла, сборная стала играть в контратакующей манере. Ей комфортно, в том числе и без мяча, ей комфортно быстро переходить из обороны в атаку. Сборная Турции часто играет без чистого нападающего, это связано со стилем. Много передач за спину. И так, собственно, Турция выиграла свой главный матч отбора у Хорватии в гостях. Со сборной Германии в товарищеском матче турки здорово смотрелись, обыграли немцев в Берлине вот в похожем контратакующем стиле. С другой стороны, весной, в марте мы увидели и уязвимые места сборной Турции, проблемы под прессингом. Сборная Турции пропустила 6 голов от команды Австрии. Понятно, матч товарищеский, но все-таки за несколько месяцев до Евро так проигрывать, ну, не очень, честно говоря. Но зато увидели свои слабые стороны. Увидел слабые стороны своей команды Винченцо Мантелло.
Турцию недавно переехал Жозе Мауриньо. Он возглавил Фенербахче, а его сборная является одним из главных фаворитов наступающего чемпионата Европы. Это мнение самого Жозе Мауриньо. Он сказал, что сборная Португалии входит в топ-5 самых сильных сборных прямо сейчас. И он очень сокрушается, что уже дважды отклонял предложение возглавить эту команду. Последний раз Мауриньо отказался тренировать сборную, предпочтя остаться в Роме. Считает это ошибкой, но сборная Португалии об этом не думает. Ее после чемпионата мира 2022 года подхватил Роберто Мартинес, и португальцы вместе с ним настоящим катком проехались по соперникам в европейской квалификации. 10 побед из 10, 9 из которых сухие. В нашей памяти все еще свежа Португалия Фернандо Сантуша, который является полной противоположностью Роберто Мартинеса. Сантуш — это такой португальский Черчесов, который ставит на осторожный футбол и на дисциплину, у которого все отлажено и ни в коем случае не должно быть никакого креатива и вольнодумия. Наверное, не случайно Сантуш отучился на специальность инженера-электрика в политехническом училище Лиссабона. Такой футбол мог не нравиться португальским звездам, способным и, наверное, желавшим большего. Но в любом случае он принес результат. Первые титулы в истории сборной Португалии, Евро и Лигу наций. Роберто Мартинес – это совсем другой типаж тренера. Он любит атакующий, куражный футбол. Так, например, было и со сборной Бельгии. Но с результатом у Роберто Мартинеса есть большие проблемы. За 17 лет его тренерской карьеры только один трофей, причем с Уиганом в Кубке Англии. И взял он его, сыграв, наверное, вопреки своему собственному стилю, поставив автобус. И вот Мартинес может стать перед выбором, в какой футбол играть. Легкий и атакующий, чего, наверное, хотят и, естественно, могут португальские звезды, особенно после душного футбола Сан. Или все-таки попробовать сыграть на результат, который, кстати, все равно не гарантирован. В составе же сборной Португалии практически нет сюрпризов. Креативно к нему подошли разве что дизайнеры, которые представили его, вдохновившись, видимо, нашей Гжелью. В составе сборной Португалии есть сразу три человека из Саудовской Аравии. Это бросается в глаза. Рубен Невиш, Отавио и, конечно, Криштиану Роналду. Криштиану уже 39, и обычные футболисты в его возрасте едут на крупные турниры, ну, в качестве таких талисманов, или для того, чтобы выполнить какой-то символический жест, попрощаться с болельщиками. Так было с Габором Кираем, например, в сборной Венгрии. Или с Фаридом Мандрагоном, который в 42 года на чемпионате мира 2014 года вышел вместо Оспины на 5 минут. Но Роналду это же про другое, мы все это прекрасно понимаем. Он едет на этот чемпионат Европы не для того, чтобы попрощаться с болельщиком и футболом. Он по-прежнему едет туда, чтобы его завоевать. Ему по-прежнему не все равно. Иначе бы мы не видели эти слезы Роналду после поражения в финале Кубка Саудовской Аравии. И эта болезненная зацикленность на достижениях, рекордах, на самом себе, в общем, она может навредить сборной Португалии и Роберто Мартинесу. Потому что, по сути, пока Роналду не завершил карьеру, все они у него в заложниках. Но нельзя не вызвать Роналду в сборную, нельзя не выпустить его на поле. Чтобы вы понимали, вызванный Жоао Невиш еще даже не родился, когда Криштиану играл со сборной Португалии на Евро 2004 года. Вместе с Роналду на Евро едет еще и другой старичок, Пепе, который в 41 год может побить рекорд Габора Кира и стать самым возрастным игроком в истории Евро. Роналду уже рекордсмен. Роналду лучший бомбардир в истории Евро. Роналду провел больше всех матчей в истории Евро. А этот, надвигающийся чемпионат Европы, тоже станет для него рекордным, 6-м в карьере. Ну и где, спрашивается, ваш Лео Месси, хейтеры? В этой группе есть еще и редкий дебютант чемпионатов Европы, сборная Грузии. О том, что она из себя представляет, на кого стоит обратить внимание и чего ждут болельщики от своей сборной, вам расскажет Дмитрий Бажанов. Уши, голос и глаза футбольного клуба в Тбилиси.
Сборная Грузии выполнила задачу на ближайший чемпионат Европы еще до того, как этот чемпионат стартовал. Грузины впервые в истории пробились на Евро, и это для сборной Грузии успех, ну, просто грандиозный. Прошли через плей-офф, обыграли сначала Люксембург, потом по пенальти сборную Греции. И да, это было не очень ярко, и смотреть эти матчи плей-офф было местами трудновато, особенно финал против греков, но факт остается фактом. Здесь результат перекрывает все. Еще раз скажу, что для Грузии выход на Евро – это успех, ну, просто грандиозный. Собственно, это первый раз, когда Грузия сыграет на чемпионате Европы. Важно иметь в виду, что вот эти все мифы, да, стереотипы о сборной Грузии, что это команда технарей, мяч все время внизу, комбинации, такая немножко игра с линцой, с мячом бежим, без мяча не бежим. Обо всем об этом надо забыть, потому что современная сборная Грузии, которой руководит Вилли Саньоль, строит свою игру совершенно по-другому. Главное условие и главная сила Грузии – это организация. Три центральных защитника, двое из которых ветераны, это Гурам Каши и бывший игрок Рубина и Локомотива Саба Кверквелия, активные фланги. Ну и, в общем, не нужно удивляться тому, что Грузия и против Португалии, само собой, и даже против Турции и Чехии, мячом, скорее всего, будет владеть меньше, чем, соответственно, вот ее соперники по группе. Атака у грузин достаточно талантливая. Ну, во-первых, конечно, это Хвича, плюс Зурико Давиташвили, плюс Микаутадзе, плюс Будузи Взивадзе, который забил 2 мяча в ворота Люксембурга. Другой вопрос, что, конечно, главная звезда — это Хвича, и вот в той формации, которую использует Саньоль, кажется, что потенциал Хвича раскрывается не до конца, потому что самая оптимальная позиция для Хвичи — это левый нападающий, и вот на этой позиции он как раз играет в Наполе, а в сборной он играет в паре нападения ближе к центру. То есть такая история, похожая на Винисиуса Жуниора, которого в этом сезоне слева сместили ближе к центру. И да, Хвича в сборной результативен, Хвича лидер атаки, безусловно, но еще раз говорю, кажется, что вот в этой расстановке его потенциал используется не на 100%. Что касается перспектив грузин, все понимают, что выйти из группы, ну, в общем, шансов практически нет. И совершенно очевидно, что если Грузия хотя бы какие-то очки зацепит, это уже будет успех. И я думаю, что применительно к Грузии, ну, такую сверхзадачу можно сформулировать так. Выйти из группы получится вряд ли, но вот помешать выйти кому-то другому грузины вполне могут. Вот представим ситуацию, что Грузия отберет очки, например, у турок. Ну, может быть, сыграют в ничью. Или отберут очки у чехов. И вот этот самый недобор очков для чехов или для турок может стоить очень дорого. И, в общем, я думаю, что если у Грузии это получится, ну, потешить самолюбие у местных болельщиков у сборной Грузии получится. Ну, еще раз говорю, они вышли, они красавцы, и что бы ни было в группе, праздник в Грузии уже состоялся, и он будет только продолжаться, продолжаться, продолжаться.
Ну и сборная Чехии. В первом же туре она сыграет против Португалии и приезжает на этот чемпионат Европы с новым главным тренером. Его зовут Иван Гашек. Иван Гашек возглавил сборную только этой зимой, а выводил ее на Евро Ярослав Шилгове. Причем он вывел ее во второй раз подряд, напрямую, а прошлое Евро мы прекрасно помним. Вообще-то сборная Чехии с Шилговой во главе дошла до 1/4 финала, выбив в 1/8 саму сборную Нидерландов. Единственное, что у него не получилось сделать, это вывести Чехию на чемпионат мира 2022 года. Ну а покинул сборную Шилгава из-за проблем в раздевалке. Как выяснилось, перед последним матчем отбора на Евро против сборной Молдовы сразу три игрока – Цоуфал, Брабец и Кухта, тот самый, который играл за Локомотив, тусили в каком-то ночном клубе, естественно, с алкоголем. Шилгава об этом узнал и сразу после победного матча с Молдовой объявил об уходе из сборной. Сейчас Шилгава уже тренирует сборную Омана. Там у его футболистов, наверное, проблем с алкоголем должно быть поменьше. Ну и практически в обратном направлении приехал тот самый Иван Гашек. Он был капитаном сборной Чехословакии на чемпионате мира 90-го года, а в качестве тренера практически всю свою карьеру работал на Ближнем Востоке. Последнее его место работы – это сборная Ливии, и с марта 22-го года он сидел без дела. Не очень понимаю, по каким критериям его выбирали в качестве главного тренера сборной Чехии, но, в общем, под модный европейский тренд среди тренеров, он вполне себе попадает. Тен Хаг, Гвардиола, Спалетти, Арне Слот. Я думаю, вы понимаете, о чем идет речь. Что касается состава, то почти весь костяк из пражской Славии. Сразу 10 человек, причем 6 из них защитники. На месте автор лучшего гола прошлого Евро Патрик Шик, забивший с центра поля шотландцам. Ну и есть сразу несколько его партнеров по немецкому Байеру. Три таких человека. Шик, Гложек и Коварш. Причем Коварш, кстати, это человек, который причастен к единственному поражению Байера в уже ушедшем сезоне. Есть там и еще один чех, которому в этом сезоне в финале не повезло. Это Антонин Барак. Он вместе с Фиорентиной проиграл в финале Лиги конференций. Но за сборную, кстати, Барак не играл с марта 23-го года. Шилговы его не вызывал и объяснял это тем, что Барак не всегда вел себя правильно в раздевалке. Теперь у Барака появляется новый шанс, ну а операции Иван Гашек наверняка будет на старожилов Томаша Соучика и Владимира Цоуфала. Они, естественно, тоже на месте. Ну, в общем, как-то так. Все группы и все команды мы разобрали, подготовились к чемпионату Европы, и он вот-вот начнется. Большой футбольный праздник длиною в месяц. Даже день рождения столько не длится. Этот месяц мы, конечно, проведем вместе. Будем активно стримить матчи на канале Уткин Лайв, подписывайтесь на него. Будем чаще выходить с выпусками футбольного клуба здесь, на канале Василий Уткин. Так что подписывайтесь, ставьте колокольчик, ну и, конечно, играйте в футбол. Thank you.